Вторая книга Царств, 24 глава. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Вирсавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“. И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой да умножит столько народу, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?“ Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступил так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою“. И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: „Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня“. И сказал Давид Гаду: „Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне“. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Вирсавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: „Довольно, теперь отпусти руку твою“. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: „Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего“. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: „Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусянина“. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение, и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. И послание апостола Павла Тимофею, мы читаем следующие слова. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Наше богослужебное собрание сегодня утром имеет одну тему. Тему нашего «Я». Тему, которая касается непосредственно нашего с вами сердца. И на самом деле, читая Священное Писание, мы можем видеть, что не всегда в старцах мудрость. И вот Моисей, наверное, соприкасаясь с народом еще более, уразумел и увидел, что не во всех мудрости он так обращается к Господу в этой молитве, чтобы дать нам сердце мудрое. И на самом деле мы иногда вот в своей такой ревности, мы так скажем, по Боге, и не думаем, чего мы просим, что мы просим, будет ли это во благо нам, и сможем ли мы вот выдержать всего того, что сами даже порой не понимаем. Мы иногда бываем очень настойчивы в наших молитвах, очень даже отчасти требовательны к Богу. И мы знаем, что сегодня в христианском сообществе есть целые конфессии, которые подвержены духу обольщения посредством вот этой настойчивости, и практика показывает, что не Бог действует в них, а сатана. Этот год в жизни нашего братства объявлен годом братства. И Петр пишет, что братство мы должны любить. Он так и подчеркивает во второй главе первого послания: «Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Братство состоит из поместных церквей, и каждая поместная церковь – это своего рода светильник Божий. И каждый из нас, членов поместной церкви, имеет свою ответственность пред Богом не только за свое духовное состояние или своего дома, но и за поместную церковь. Поэтому вот сегодняшний год, мы так скажем, год братства, он имеет величайшую такую мысль этой любви при всем том, что происходит в жизни братства, хорошего ли, плохого ли, при всем том, что происходило когда-то в жизни народа израильского, в жизни непосредственно царя Давида, но в церкви своей Бог одних поставил апостолами, как Павел пишет в послании к Ефесской церкви, других пророками, третьих учителями, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть это наша ответственность каждого без исключения вот в том звании или в том призвании, которое мы имеем пред Господом. Это говорит о нашем непосредственном участии в жизни. И вот жизни поместной церкви. И вот рассуждая о жизни царя Давида, мы видим, что его жизнь была наполнена разными обстоятельствами. И от принятых им решений зависела не только экономическая жизнь, но и духовная жизнь. Духовная жизнь народа. Как это будет выглядеть пред Богом прежде всего? Говорят, что у нашего президента есть духовник, то есть советник духовный. И как бы хотелось, чтобы этот человек имел страх Божий вот в тех советах и по тем вопросам, с которыми встречается руководитель нашего государства. В прочитанной нами истории мы вновь встречаемся с тем, что сердце царя Давида после восстания Авессалома, после попытки Савея разделить царство, после трех лет голода, мы видим здесь вот опять какой-то промежуток времени, и, как здесь сказано, что и опять возгорелся гнев Божий на Израиле. Удивительно, есть другое место Священного Писания, книга Паралипоменон, первая книга, 21 глава, первый стих говорит нам о том, что в жизни царя Давида в этот период времени, вот мы здесь прочитали гнев Божий, а в этой книге сказано, 21 глава, первым стихом, здесь сказано следующее: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Вы знаете, это наводит на мысль, что в жизни нашей может произойти нечто, которое не то чтобы не подвластно нам, но настолько сильно может влиять на нашего внутреннего человека, что мы не отдаем себе отчета. В послании апостола Павла Галатам он выражает удивительную мысль, что идет противление в нашем естестве между душой и плотью. И вот Павел пишет, что мы иногда делаем не то, что хотим. Вы знаете, мы, с одной стороны, можем вот под это слово как бы, оправдать себя. Но если внимательно вдуматься, то смысл заключается в том, что Бог нашей жизни может допустить врага душ человеческих. Только лишь по той причине, когда мы увлекаемся собой. Мы знаем, когда апостол Петр, получив такое откровение, что он будет именно вот этим краеугольным, мы так скажем, камнем в устройстве церкви, и когда Христос говорит о своих страданиях, и он говорит в ответ ему: «Ну, не должно этого с тобой случиться». И мы слышим в ответ: «Отойди от меня, сатана». Братья и сестры, мы возвращаемся к этим размышлениям с одной единственной целью – еще раз осмыслить вот наше хождение пред Богом. Все ли мы делаем так, или так ли мы ходим пред Господом, и кто может руководить нами, чьи мы рабы? И причиной духовного состояния народа того периода времени было то, что народ увлекся вновь своим благополучием. И народу нужно было объединиться. И вот целью объединения могло быть только строительство храма. Потому что если читать 7 главу этой книги Царств, 2 книги Царств, то мы можем с вами прочитать историю о том, что у Давида было это желание построить дом Господу. Но Бог сказал: нет, не ты, но именно от тебя произойдет тот, кто произведет это. Мы знаем по этой книге Царств, что Давид готовил определенные материалы для строительства, но был период, когда, как вы знаете, остановился. Остановился в этой главной цели. И объединение могло произойти народа только на духовной основе. И царь Давид, вместо того, чтобы вернуться именно к этому вопросу строительства, был озабочен укреплением своей армии. Потому что перед этим произошло и восстание Авесалома, и Савей и предложил идею разделения царства на израильское и иудейское. Последнее посещение Израиля, мы были в Кнессете, в парламенте. И перед нами выступал один из таких больших чиновников парламента государства израильского. И он сказал удивительную мысль. Он говорит: у нас сильная армия, хорошая армия. Да, говорят сегодня аналитики, что лучшей разведки нет в мире, как разведка израильская. Посмотрите сегодня, чем хвалится любая страна. Читайте газеты, смотрите интернет. Любая страна хвалится своей экономикой и своей армией. И Давид, утратив доверие к народу в целом, по всей видимости, подозревал, что если еще один раз произойдет подобный бунт, народ полностью встанет против него. Да, гнев Божий прежде всего был обращен против сыновей Израиля, но ответственность была возложена на царя Давида, который не смог правильно оценить ситуацию. И мы здесь читаем в этой 24 главе этот первый стих: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он на них Давида сказать: пойди исчисли Израиля и Иуду». Царь забыл, что перепись по закону, именно по закону Божию, была запрещена. И она могла произойти только при крайней необходимости. И то царь должен был принести жертву, произнести молитву с просьбой благословить это дело. И вот мы читаем здесь во втором стихе следующие слова в этой главе. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» То есть близкий к царю человек стремился не допустить или отговорить царя от переписи, напоминая Давиду, что перепись сыновей Израиля лишит благословения, лишит того осознания или того влияния силы Божией. Мы знаем с вами, когда Израиль просил себе царя, как у прочих народов, то Самуил сильно очень переживал и молился пред Богом. И тогда Бог говорит ему: оставь эти переживания, пойди объясни права царя, что нужно будет отдать своих сыновей, создать армию, создать определенные условия. И когда только это произошло, мы можем прочитать в первой книге царств, что народ понял, какую ошибку он сделал. И они сказали: мы согрешили пред Господом. И Самуил ответил им: да, вы сделали грех, но только не оставляйте Господа. Это говорит о том, что мы склонны ко греху. Зная Бога живого, мы склонны ко греху. Мы говорили в прошлое воскресенье вот о некоторых причинах вот того влияния греха на нашу жизнь. И мы здесь считаем: но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он исчислил народ. Вот удивительно, на протяжении почти 10 месяцев Давид не сомневался в том решении, которое он принял, о той необходимости, в которой он настаивал, и вдруг в одно мгновение он осмысливал или осознал, насколько серьезной ошибкой было это решение. Сколько раз в нашей жизни мы принимали определенные решения, и потом проходило время, мы думали: что же мы сделали? Вы знаете, всякая поспешность, приходящая в наше сознание, и мысли, которые нас сопровождают, и побуждающие нас к действиям, есть от лукавого. Бог никогда не действует насильственно. Бог дает возможность человеку осмыслить, подумать, сказать «да» или «нет». И мы здесь видим в этих стихах, я хотел бы вернуться к ним и прочитать, «но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло». То есть был диалог между ними, но слово царя превозмогло. Да, мы сегодня, нам легко рассуждать, отчасти Писание нам открывает картину происшедшего, но, братья и сестры, ведь жизнь царя – это и наша жизнь. Мы живем, мы получаем предложения, у нас возникают определенные мысли. Интересную истину открывает апостол Павел относительно нашей плоти, особенно к юношам. Он говорит, что юношеские похоти убегай. И вы знаете, сколько сегодня на этой почве похотей происходит трагедий между молодыми людьми, да и не только, что потом невозможно восстановить вот в этом огне чувствований, все сгорает, а потом происходит осмысление. На протяжении почти 10 месяцев Давид не сомневался, что он сделал правильное решение, и вдруг он осмыслил, в одно мгновение осознал, что он сделал. Осознание Давида о соделанном говорит не только о его качестве вот этой поспешности, но и одновременно говорит о его высоком духовном состоянии. В том, что он имел страх Божий. Вы знаете, мы, будучи верующими людьми, делаем ошибки. И бывают очень серьезные ошибки. Но мы отличаемся от мира тем, что у нас есть страх Божий. Что мы, осмыслив, хотя это непростое внутреннее решение, возвращаемся к прошлому и принимаем некие действия, от чего-то отказываемся. Мы приходим на исповедь, мы приходим пред лицо Божие и говорим, что мы сделали. Но есть некие действия в нашей жизни, которые неотвратимы и которые нельзя изменить. И Господь сказал, что если вы скажете хулу на Сына Человеческого, простится вам. Если вы скажете хулу на Бога, простится вам. Но если вы скажете хулу на Духа Святого, не простится. То есть это противление, которое свойственно именно верующему человеку. Неверующий человек не знает, он и не имеет Духа Святого. И вот в этой истории мы как раз и видим вот это действие, что осознание – это очень непростое внутреннее решение. Иногда проходят годы, чтобы произошло осознание соделанного. И вот здесь Давид просит простить его, устранить все последствия ошибок его действий. И мы читаем 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ и сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Мы видим, что Бог через пророка предлагает Давиду самому определить наказание. Вот в этом осознании, вы знаете, вот мы получаем обличение, и вдруг со стороны, может быть, нашего близкого человека, мы, помимо того, что внутри так больно, мы получаем некую такую рекомендацию. И вот здесь написано, и когда встал Давид на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку прозорливцу Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал... И сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. И теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. Братья и сестры, это не только Давид, но это и мы. Что нам порой отвечать на то, что мы сделали? Как нам отвечать пред Богом и говорить Богу? Как? И вот здесь вот предлагается наказание. Что бы мы сделали? Это вопрос. Вопрос, который прозвучал Давиду. Выбери себе наказание. Определи, какое наказание должно совершиться над тобою. И вот здесь просматривается еще одно удивительное духовное состояние Давида, детали его жизни, мы так скажем. Ни голод, ни казнь 7 потомков Саула так и не привела сынов Израилева к осознанию, что величие Бога через Давида осуществлялось. Что рука Божия вела Давида в эти годы. И вот если внимательно исследовать этот период жизни царя Давида, то мы можем понять, что многие по-прежнему не желали видеть его на престоле. Многие не признавали его духовного лидерства и не хотели идти теми предложенными путями. Если так подумать, то, наверное, любой бы другой царь давно бы уже решил эту проблему. Давно бы решил. Навел бы порядок, как мы скажем. Казнил бы 1000 людей, посадил бы их в тюрьму. Нам это хорошо знакомо. Но Давид не стал делать этого. Ни после восстания Авессалома, ни после восстания Савея. Обратите внимание, он этого не делал. Он не отвечал на то зло злом, хотя по закону мог это сделать. Зуб за зуб, око за око. Но милосердие не принесло ему уважения и не упрочилась его власть. Вы знаете, мы привыкаем к своей собственной жизни, и к хорошему мы быстро привыкаем, и не думаем, не замечаем о том, что человеку, которому дана высшая власть, каково вообще устраивать наш быт. И вот здесь вот Господь вступается, производит наказание народа, который не хотел осознать, что именно Бог через Давида хотел осуществить самое главное – привести народ вот к этому единению строительства храма. Сколько сегодня звучат в нашем государстве благих таких намерений, предложений, но нет самого главного – нет покаяния. Нет того, чтобы сегодня целеустремленность всего народа была к исканию Господа. Нет этого. Нет. И мы читаем вновь эти стихи. «Гнев Господень опять разгорелся на израильтян, и возбудил он их Давида сказать, пойди, исчисли Израиля и Иуду». И 12 стих, «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагая тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». Мы знаем только область вот нашей собственной жизни. Да, заглядывая в газеты, читая информацию в различных средствах массовой информации, мы что-то получаем. Но что происходит внутри человека? Внутри человека, который располагает властью, могуществом, решение, которое принимать приходится вышестоящим властям, это непросто. Да, мы по-своему делаем анализ, в чем-то согласны, в чем-то нет, в чем-то довольны, в чем-то недовольны, но что там внутри? И Павел говорит, что мы должны молиться прежде всего за всех человеков, за начальствующих властей, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную. Вот эта ответственность сегодня прежде всего нас, а тех, кто стоит в руководстве нашего государства. Наказание понесут сыны Израиля, но поскольку царь неотделим от народа, и на нем лежит ответственность за все их дела, то и на долю Давида это наказание тоже выпадает. И вот удивительно, выбирая из трех наказаний, он ведь выбирает определенное наказание для себя. И мы здесь читаем, и пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Давайте так вот порассуждаем, есть у нас еще время. Вот представьте себе, было 3 голода, 3 года голода и еще 7 лет. Что было бы со страной? Поумирали бы. Помните период нашего государства, Голодомор, есть такое выражение в 30-х годах. И кто пережил войну, особенно Ленинградскую блокаду, те прекрасно понимают, о чем здесь идет речь, если сегодня есть среди нас таковые. Давайте представим эту картину, когда нужно бегать 3 месяца от неприятеля, то есть война. Все то, что созидалось в этом государстве, должно быть разрушено. Царю нужно было убегать, прятаться. Какая великая ответственность лежит на любом руководителе, но ответственность на царе еще более велика. И сказал Давид Господу, сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. Давиду было тяжело сознавать, что его слово станет окончательным приговором для десятков тысяч людей. Братья и сестры, какая великая ответственность. И в принятии решения он надеялся, конечно же, на милосердие Божие. На что он мог надеяться? И он говорит так, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. Иногда в жизни народу Божия, поместных церквей, принимаются те или другие решения. И от этих решений зависит последующая жизнь кого-то из нас или в целом поместной церкви. И вот здесь мы видим, что решение Давида было решением человека, входящего пред Богом, человека, имеющего страх Божий. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошать его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусянина. Здесь мы видим решение Давида, было именно решение человека, ходящего пред Богом. Человека, сознающего, что за этим стоит. И Давид в своем принятом решении не ошибся. Мера божественной милости оказалась сильнее меры суда. Размышляя над этим, мы можем понять, что Бог управляет миром. Через сотворенные им, скрытые от наших глаз силы, которые могут или созидать государство, или нашу собственную личность, и нашу собственную семью, и нести благо, или быть разрушительными и нести наказание. Давайте посмотрим сегодня вокруг себя в этих происходящих событиях, в этих бедствиях, катаклизмах, мы скажем, природных. Мы здесь видим руку Божию. Когда-то пришли ко Христу и сказали о том, что и Пилат перемешал кровь жертвенных животных с кровью людей. Был такой период однажды в жизни народа Божия. И Христос на вот это их удивление, вот этот ужас, что они пережили, Он говорит: а вы думаете, Силаамская башня, которая упала на этих, там, 18, кажется, человек, неужели они были грешнее? И Он отвечает и говорит: если вы не покаетесь, все также погибнете. Неужели страна Филиппины была настолько грешней той же Америки или России, или какой-либо страны, но этот ужас посетил эту страну, и до сих пор еще не могут прийти в себя. И десятки тысяч остались без крова, тысячи погибли. Неужели они грешнее, ну скажем, нас с вами? Ведь все это было не случайно, когда рука ангела была над гумном Орны Иусянина. Именно здесь должен быть построен храм. Именно здесь когда-то Авраам хотел принести в жертву Исаака, и рука Божия остановила его от этого действия. Именно здесь и сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Вот в этой ответственности он понимает, что в этой ситуации он тоже виновен, и не меньше народа. И не меньше народа, братья и сестры. Если бы мы только с вами осознавали, как Господь ожидает наших с вами заступнических молитв. Ведь в Иерусалиме был весь дом царя. Ведь в Москве сегодня живут наши дети, наши внуки. И то, что рука Господня еще не опустилась для наказания над нашим городом, присутствует в наши с вами ходатайственные молитвы. В четверг одна из сестер сказала: мы живем в период Содома и Гоморры. И это подлинно так. Это подлинно так. В Псалме 126 мы читаем следующие слова: «Если Господь не созидает дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Если бы мы только сегодня осознали всю нашу ответственность как Церковь Христова, то, мне кажется, бы мы вообще не вставали бы с колен, потому что, когда церковь будет восхищена от земли, придет Антихрист, и наступит такая великая скорбь, сказал Христос, которой никогда еще не было. Братья и сестры, какая великая ответственность и какое великое благословение от наших заступнических молитв. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусянина. Повеление, переданное через пророка Гада, свидетельствовало, что противостояние между Давидом и народом, Бог встал на сторону Давида. Бог встал на сторону Давида и был готов проявить милость благодаря вот именно жертвенному служению. «Пойди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусянина. Часто Бог в нашей жизни конкретно говорит нам и указывает то место, куда мы должны пойти, преклонить колено, этот создать внутренний духовный жертвенник, чтобы вознести наши молитвы. И это есть церковь, столб и утверждение истины. Рассуждая сегодня об этом, давайте извлечем некоторые уроки для себя еще раз лично. И первое. Апостол Павел пишет Галатам, каждый понесет свое бремя. То есть каждый из нас имеет свою ответственность пред Богом, которую мы призваны исполнять. И в том звании, которое мы имеем сегодня, будучи в теле Христовом, мы призваны служить друг другу для того, чтобы создать это единое духовное тело, этот организм, глава которого Христос. Вторая мысль. В жизни каждого из нас нет ничего случайного. То есть то, что происходит, то есть нет ничего не происходящего просто само по себе. И благо нам, когда мы останавливаемся, чтобы осмыслить, рассудить и сделать не только правильные выводы, но и необходимые действия. И Иов когда-то сказал, так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. То есть само по себе оно не может быть. И происходящие вокруг нас сегодня эти природные катаклизмы в той или другой части земли, да, говорят о признаках пришествия Христа. Ну и что? Нас они не касаются. Но ведь могут коснуться. И последнее. Мы должны усвоить, что смиренный ум или смиренный дух, верное сердце, чуткая совесть и честные намерения намного ценнее перед лицом Бога, чем поверхностное служение наше, каким бы оно ни было эффективным или внешне привлекательным. Да, мы хотим что-то делать для Бога, подобно сыновьям Завидеевым. Может быть, мы даже тоже так дерзнем и скажем, мы хотим сесть около тебя. Но это величайшая ответственность. Церкви последнего времени, Ладыкийского времени, дано удивительное обетование, что побеждающий наследует все и сядет со мною на престоле моем. Это для нас сегодня церкви, которая готовится к восхищению. Это для нас сегодня это обетование побеждать все то, с чем мы сталкиваемся каждый день жизни. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения, и мирные жертвы, и умилостился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Если кто из нас еще не осознал себя грешником, то есть такая благословенная возможность. Если кто сегодня из нас, будучи членом Церкви Христовой, когда-то ушел от Господа, то есть еще время. Есть еще время построить жертвенник и вознести всесожжение и мирную жертву пред Господом. И умилостивится Господь над нами, над страною нашей, и прекратит свое поражение. Потому что поражение идет. Оно идет, может быть, сегодня, знаете, даже отчасти невидимым образом, но внутри Церкви Христовой есть определенный духовный кризис, когда начинается это отступление. И нам трудно признать, но это так. Происходит отступление. Да даст Господь нам милость каждому соорудить такой жертвенник пред Господом и принести ему всесожжение. Аминь.